Здравствуйте, товарищи! Тема сегодняшнего ролика звучит так. Понятие истины и ответы на вопросы. Ну, как бы вроде разнородные темы или разнородные проблемы. Но, как я уже тут говорил и не раз, задача ответов на вопросы не в том, чтобы высказать свое мнение, потому что мнение можно высказать по любому вопросу, сколько угодно, и нет такого человека, который не имел бы мнения тоже по всякому вопросу, который он слышал, видел и так далее. Но поскольку речь у нас идет все-таки о серьезных вещах, по серьезным вещам, и ответы на вопросы могут быть по каким? По тем вопросам, по которым можно ответить не в порядке мнения только, а в порядке знания. И ясное дело, что как бы человек не был там разносторонне образован, и какие бы у него ученые степени ни были и звания, все равно он, так сказать, все охватить не может, и поэтому я вот с удовольствием читал многочисленные комментарии к тем роликам и разведопросам, которые вывешены с моим участием, благодаря вот команде Дмитрия Юрьевича Пучкова, вот, и повысил свою квалификацию, а ответить, конечно, я могу только на некоторые, на те вопросы, на которые ответ я не просто знаю, а ответ, чтобы был научный, то есть был ответ, который соответствует истине, а не потому, что у меня есть вот такое мнение. Это первое. И второе. Ну, отсюда следует, что, наверное, необходимо отдельно поговорить о вопросе истины, о понятии истины, потому что, ну, не все, может быть, знают точное определение истины и вообще саму эту проблему истины, и не все к этому должным образом относятся. Если взять науку логики Гегеля, этот фундаментальный труд великого немецкого философа, диалектика, он там говорит, сейчас, говорит, утрачено вообще отношение к истине великой. Все говорит, ну что есть истина? Посмотрите, в самом предисловии к этому произведению говорится, что истина, она не в почете. И у нас сейчас такая же картина. Что у нас в почете? Во-первых, мнение всякого рода. Вот мнение, особое мнение особенно. У меня вот, может быть, мнение и по химии, и по радионуклидной диагностике, и, может быть, у меня мнение по выращиванию риса. А также у меня мнение о географических открытиях, какие были сделаны в XIII веке и так далее. То есть мнение – это мнение, а знаний у меня гораздо меньше, и круг этих знаний, конечно, так широко не распространяется. Так вот сейчас, ну, самым шиком считается высказать особое мнение, еще и особое. А даже на самом деле должно быть хорошо бы, если бы нам дали бы, пусть не особое, а знание. А знание – оно одно, оно не может быть особым. Знание носит всеобщий характер, поскольку это знание, а знание – предполагается, что это знание истинное, а не ложное знание. Это раз. Второе. Вот, говорят, мы вот сейчас проводим дилетантские чтения, у нас же журнал есть, вот «Эхо» издает «Дилетант». А кто такой дилетант? Дилетант – это тот человек, который в этом вопросе не разбирается. Давайте, говорит, соберем дилетантов, будем обсуждать, и вы присоединяйтесь к этому обсуждению. И вот, значит, одни дилетанты слушают других дилетантов, собираются, значит, и обсуждают, приходят к каким-то дилетантским выводам, и цена этим дилетантским выводам какая? Но если это дилетантские выводы, и люди сами знают, что они дилетанты, и говорят, и объявляют себя дилетантами, цена этим дилетантским выводам – грош. Но поскольку это вроде бы вещается и широко распространяется, то вот благодаря этому вещанию, распространению, дребезжанию, там сказать, и восклицанию цена этих самых дилетантских выводов повышается. Поэтому оставляем в стороне дилетантство, оставляем в стороне мнение, займемся знанием. А знание – это знание истинное. А что такое истина? Есть очень старое философское определение истины. Истина и есть соответствие понятия объекту. Если вы понятие имеете соответствующие объекты, значит, это у вас истинное понятие, а если нет, то нет. Очень простое и понятное определение. Оно давно уже выработано в философии, и Гегель прежде всего на него опирается, поддерживает и говорит, вот истина – это соответствие понятия объекту. Но представим себе, что мы познали эту истину, мы отразили окружающий мир, действительность, мы можем это выразить в понятиях, Но кроме отражения мира существует же действие человека, его преобразующая деятельность. Он преобразовывает природу, общество и самого себя. А это как выразить? И вот Гегель выработал другое понятие истины. Если у вас есть правильное понимание того, что вы хотите сделать, что вы хотите преобразовать, что вы хотите изменить, что вы хотите соорудить, что вы хотите собрать, сделать, сотворить, если у вас есть творческое начало, и у вас есть идея, и эта идея состоит не в том, чтобы только отражать мир, а в том, чтобы его преобразовывать, тогда это уже идея другого рода. Это соответствие объекта идеи, то есть замыслу. Вот если вам удалось получить то, что вы собирались сделать, вам удалось построить самолет, который вы задумали, и который полетел, ну, значит, тогда вот ваша идея истинная. А если когда вы попробовали сделать самолет в соответствии со всеми вашими замыслами, чертежами и наметками, и он никуда не полетел и разбился, ну, надо посмотреть. Он разбился потому, что при его создании были сделаны какие-то ошибки, или сама идея неверна. Если идея неверна, если самолет разбился из-за того, что идея неправильная, значит, эта идея не истинная. Так что вот есть другой критерий – истина в смысле соответствия объекта понятию. В самом конце науки логики Гегель делает такое заключение об абсолютной идее. Абсолютная идея, она двусторонняя. С одной стороны, это идея добра, идея теоретическая, сначала идея теоретическая, отражающая мир, это вот соответствие предмету, идея, соответствующая предмету, а есть идея практическая или идея добра. Вот эта идея практическая или идея добра – это идея преобразования мира. Ну, конечно, идея практическая, как идея преобразования мира, по сути дела, едина с идеей его отражения, она включает, потому что если вы не познали мир, вы не можете его преобразовывать. Или если вы в недостаточной степени познали мир, то вам не удастся его, так сказать, должным образом преобразовать. Вот почему идея практическая, она выше, чем идея теоретическая, и она включает в себя, собственно говоря, идею теоретическую. И вот единство идеи теоретической идеи практической дает абсолютную идею. И вот этой абсолютной идеей заканчивается наука логики Гегеля. И тот, кто говорит, что мне трудно читать, трудно понимать, может залезть в конец, как вот читают детективы, в самый хвост науки логики Гегеля и посмотреть, что такое абсолютная идея. Там все понятно написано и все очень просто объяснено. И если вам предыдущее не очень понятно, то, по крайней мере, этот конечный вывод прост, ясен и понятен, и захочется до него добраться, так сказать, последовательно, а не просто его получить вот так вот в раз. Вот. Поэтому, в отличие от детектива, здесь очень важно само движение к этому конечному выводу, потому что движение к конечному выводу есть его обоснование. Таким образом, истинное соответствие понятия объекту – это истина, которая отражает мир, это истина, которая относится к отражению мира, а есть истина в другом смысле, в созидательном смысле – это истина преобразующая. Это истина, которая относится к творческой деятельности человека, общества или, так сказать, групп людей, классов и так далее. Вот такова концепция, теоретическая концепция истины Гегеля, и она выдержала испытание временем, подтверждена всеми всевозможными испытаниями, и я бы еще хотел сказать, что истина по своей природе, в отличие от мнения, она одна. А это всеобщее знание. Истинное знание – это знание для всех, и одно. Истина одна, не может быть два знания или две истины одного и того же. Может быть, два человека, может быть, 100 человек, может быть, 1000 человек, и они этой истиной овладевают, они её добывают. Ну, как к этому делу относится современная буржуазная философия? Современная буржуазная философия, она в лобовую атаковать понятие, гегелевское понятие истины, и то понятие истины, которое от Гегеля перешло затем к Марксу и Энгельсу, которые взяли его на вооружение. Маркс и Энгельс разработали диалектический материализм, сохранив этот критерий истины и усилив, потому что если у Гегеля есть понятие объективности, то для Маркса и Энгельса объективность означала материю, и поэтому то, что относилось к объективному миру у Гегеля, и то, что он считал тоже плодом идеи, абсолютной идеи и творческой деятельности этой идеи, Маркс и Энгельс объявили материей и стали считать материей, отбросив как ненужную, так сказать, предпосылку некой абсолютной идеи. А вот дальнейший ход, следовательно, он носит такой уже материалистический характер. Получился у Маркса и Энгельса диалектический материализм. Для этого надо было переставлять какие-то фигуры, какие-то категории. Вот меня многие очень спрашивают, а вот не надо ли написать материалистическую диалектику, не надо ли переписать как-то вот науку логики Гегеля, что вот Маркс вроде бы как собирался что-то делать. Маркс то, что собирался, то и сделал. Вот Маркс собирался сделать «Капитал», он его и написал, и сделал. И то, что он считал очень важным и нужным. Ну, в одном месте он говорит, что вот… Я бы, если нашлось когда-нибудь время таких работ, я бы вот в более простой, доступной простому человеческому рассудке форме изложил на двух печатных листах, на два печатных листа, это примерно 48 страниц, и то, что сделал Гегель, он же и мистифицировал. Но надо сказать, что ни Энгельс, ни Ленин ничего подобного не говорили никогда, вот они говорили о том, что нужно… перестать третировать Гегеля как дохлую собаку, и нужно вооружиться тем, что сделал Гегель, и не заниматься перетряхиванием и перепутыванием костей скелета, да еще и, так сказать, мертвых, если вы их начнете отделять одно от другого. То есть само выведение категорий, которое есть у Гегеля, оно не может быть другим. Это выведение категорий допускает другое истолкование, не идеалистическое, а материалистическое. Об этом прямо говорит Ленин. Возьмите, откройте его конспект науки логики, это 29-й том полного собрания сочинений, там Ленин пишет, что я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически. То есть вот, а первая начальная вообще категория какая? Бытие. Она и звучит материалистически. Начинаем с бытия. С какого? С чистого. Почему с чистого? Ну, потому что мы ничего, кроме того, что оно бытие, в самом начале еще не успели сказать. И не можем еще сказать. А вот если вы еще что-то скажете, это уже не будет чистое бытие, это будет просто бытие. Некоторые товарищи говорят, вообще вы не с ничто. Да потому что если вы начнете с ничто, то раз вы с него начинаете, то оно начало. А раз оно начало, то оно есть. А раз оно есть, то оно не ничто, а бытие. Поэтому все попытки у какое-то другое начало установить, ничто, я, например, Гегель говорит, давайте, говорит, вот вы про «я» все знаете, давайте «я» поставим в начало. На самом деле вы ничего не знаете про то «я», которое в начале. Раз оно в начале, о нем вы можете или успели сказать только то, что оно есть, и больше ничего. А вот поскольку вы про бытие, чистое бытие, ничего не можете сказать, кроме того, что оно есть, или кроме того, что оно есть, вы ничего не можете сказать, то вы и приходите к мысли о ничто. То есть ничто – вторая категория. И так сказать, попытки переставлять как-то категории, которые есть в философии. Есть вот люди, которые говорят, надо все переделать, но никто, так сказать, не переделать не мог и перестроить не мог. А все попытки вытаскивать какие-то отдельные кирпичи из гегелевской системы, они ни к чему доброму привести не могут, потому что система потому диалектическая она и система, что из нее нельзя вытаскивать какие-то звенья, потому что каждая следующая категория получается в результате снятия предыдущей. А снятие – это отрицание с удержанием, удерживается здесь. Я смотрел, вот иногда в субтитрах написано «отрицание содержания». Это, видимо, я не очень четко говорил, поэтому я подчеркиваю: отрицание с удержанием, с удерживанием того, что отрицается. И никакого другого отрицания в диалектике, кроме диалектического, нету. Вот поэтому скажем, что такое коммунизм? Коммунизм – это снятый капитализм. А что удерживается? Производительные силы удерживаются, и рабочие, и трудящиеся, и все достижения научные, культурные, промышленные и так далее, все это удерживается. Поэтому, скажем, иногда поют интернационалы, неправильно переводят, что весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим. И как вы собираетесь строить свой новый мир, если вы все разрушите? А какой правильный перевод? Весь мир насилием мы разруим до основания, а затем мы наш новый мир построим. Тут рифмы есть, а там даже рифмы нет. Поэтому если люди понимают, что такое отрицание диалектическое, то это всегда снятие, незряшное отрицание, не, так сказать, разбивание, не растаптывание, не уничтожение, вот, не разбрызгивание и так далее, а это удержание всего того богатства, которое было создано человечеством за все годы своего существования и столетия своего существования. Вот почему этот ход движения от простого к сложному, он имеет вот такой ритм. Некоторые спрашивают, а что такое сложное, нам понятно. Сложное – это сложное из простых, а простое что такое? Простое только относительно простое. Вы же понимаете, что каждое простое тоже сложное из простых, поэтому это относительные понятия. Если вы берете две категории, одна более развитая, другая менее развитая, то они соотносятся друг с другом как простое и сложное. Вот более развитое – это сложное, а менее развитое – это простое. Один товарищ очень тонко подметил, вот вы говорите, что развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному, а вот он взял и привел пример, что вот коса развитая, вот у девушки коса, и вот ее расплели, она развитая, развелась. Да, этот пример говорит о том, что если вот взять чисто филологически, то, конечно, бывают такие вот случаи применения этих слов, что они не соответствуют содержанию категории. Что же касается философской категории развития, в отличие от обычного слова употребления, то философская категория развития означает движение низшего к высшему, простого к сложному. Надо сказать, что наши вот слушатели, зрители очень внимательны и говорят, вот вы говорили движение низшего к высшему, простого к сложному, а потом стали говорить движение от простого к сложному, а от низшего к высшему. Можно так сказать? Можно так сказать, но при одном условии, если имеется в виду именно движение низшего к высшему, а не то, что я иду от менее простого к более сложному и так далее. То есть, если я прохожу, какой-то третий двигается от простого к сложному, то не это имеется в виду. Имеется в виду, что само простое развивается в сложное. Вот это, так сказать, то, что касается понятия. Вот таким образом обстоит дело. Что происходит, что происходило в то время, когда люди, воспринявшие диалектику Гегеля, стали создавать диалектический материализм, который тоже раз навсегда, как диалектика раз навсегда. А дальше диалектический материализм применять к общественным явлениям. Общественное бытие определяет общественное сознание. Тоже, надо сказать, наши зрители и слушатели обратили внимание, что говорят, общественное бытие, вот написано у Маркса, определяет сознание людей. Ну, людей, сознание людей – это ни одного же человека, ни одного индивидуума, поэтому это и есть общественное сознание. А что касается одного человека, товарищ сам додумался до того, что раньше написал Маркс в своей небольшой такой работе о Фейербахе, фрагменте, где он говорит, что человек есть продукт обстоятельств и воспитания. То есть отдельный человек не есть продукт бытия только. То есть нельзя так думать, что я есть то, что я ем. Хотя вот вы пойдете в метро и найдете там рекламу. Такая симпатичная девушка нарисована и написано: я есть, я то, что я пью. Ну, это здорово, они рекламируют. А человек есть продукт обстоятельств воспитания. Кто? У меня родители. Как они на меня повлияли, какие-то родственники, как на меня повлияли друзья, те люди, которых я встретил на жизненном пути. Человек может принадлежать капиталистическому классу, а служить рабочему классу, как Энгельс, или может быть дворянином, как Ленин и Дзержинский, и тоже служить рабочему классу. А декабристы были, между прочим, по своему объективному положению, по положению в производстве, по бытию, они были… И меня спрашивают, что вы так вот так внимание такое декабристам уделяете? Потому что это такой выдающийся пример, когда целая плеяда представителей высшего класса, самых умных и самых прогрессивных, увидели дальнейшую перспективу развития человечества, выступили против крепостного права и пожертвовали жизнью своей, вот, начав борьбу за освобождение от крепостного права, от крепостничества трудящихся крестьян. И они, собственно говоря, провозверстники новой эпохи буржуазной. Некоторые вот не уважают буржуазных революционеров. Взяли, например, и выкинули название набережной Робеспьера с легкой руки нашего губернатора. Ну, чем он помешал вам, Робеспьер? У нас же сейчас буржуазная власть, вы же буржуазный губернатор. Зачем вы великих буржуазных революционеров, так сказать, выбрасываете и заменяете на какую-то там Воскресенскую набережную? На том основании, что там была Воскресенская церковь. Ну и что, что там была Воскресенская церковь? Никто не против Воскресенской церкви. А зачем вы против Робеспьера? Или там, скажем, есть у нас еще Марата осталась улица, еще один буржуазный революционер. Не нравятся вам революционеры буржуазные? Ну, это же не пролетарские революционеры. Сейчас буржуазный строй. Ну, так восславьте вы этого самого Марата. Наверное, бы тоже переименовали, но как вот Дмитрий Юрьевич однажды заметил, что, наверное, не будут, потому что раньше эта улица называлась Грязи. Ну, а Грязи как-то вот не совсем это сподручно называть. Вот так обстоит дело с развитием. Что происходило с теми людьми, которые не пошли за Гегелем, не стали изучать гегелевскую диалектику, отстранились от нее? Вот люди, наверное, те, которые особенно сейчас берутся изучать, все понимают, как это сложно. И вот одни представители буржуазной науки убоялись этой сложности, их, наверное, большинство, а другие поняли, что дальше, если вы будете изучать Гегеля, то дальнейший путь уже стоит непосредственно вплотную к… приближается… к марксизму, к материализму, потому что уже у Гегеля первый том называется «Объективная логика», а второй том «Субъективная логика». Так издавался этот труд Гегеля при самом Гегеле, и Гегель в предисловии говорил, что так он устроен. К сожалению, после 1937-1939 годов, когда наука логики вышла в собрание сочинений Гегеля, это уже не выдерживалось. Просто три книжечки, или одна книжечка, в ней просто три книжечки внутри, три книги. А как же деление на объективную логику и субъективную логику? Если взять вот то деление, которое сделал Гегель, то от него, так сказать, до материалистического столкновения и истолкования один шаг. И вот гегелевская теория истины, о которой я уже говорил, настолько глубока и сильна, и она действительно истинная теория, что с ней бороться очень трудно. Соответственно, в связи с тем, что она перешла в теорию марксизма и марксизма-ленинизма, с этой теорией истины бороться очень сложно. Поэтому у нас вместо какой-нибудь другой истинной теории, такой всеобъемлющей и крупной, есть просто отрицание, скажем, есть антикоммунизм. Но антикоммунизм, он же анти. Ну, на анти ничего не построишь, точно так же, как антифашизм – это не коммунизм. Антифашисты, например, антифашистом можно назвать Рузвельта, можно Черчилля назвать. А что, они коммунисты были? Да ну что вы, Черчилль – антикоммунист, ну, я думаю, Рузвельт тоже антикоммунист. Ну, а вот меня там спрашивают товарищи дотошно по поводу вопроса о фашизме на экспорт. Как же вот вы говорите, что вот Россия борется с фашизмом? Ну, борется – это факт жизни. А так разве она же буржуазная, в ней же такие вот безобразия внутри есть? Так я тоже говорил об этих безобразиях, много безобразий, но факт, это надо, факты, вещи упрямые. Если вдруг какая-то страна, в данном случае Россия, выступает против американского фашизма на экспорт, фактически, на деле, не объявляя об этом, не говоря, а просто так сказать, а вот, говорит, они выступают непоследовательно, согласен, а вот зачем-то признали этого самого режима Порошенко, это тоже я не понимаю, зачем признали, я согласен. Почему? Да потому что во время выборов этого самого Порошенко людей преследовали, так сказать, избивали, не давали, так сказать, вести выборную кампанию. Это никакая не выборная кампания. И вообще там был военный переворот. А раз там был военный переворот с иностранным участием, как можно вообще признавать итоги? А выборы – это уже результаты этого. выборы под угрозами избиения и остракизма. Поэтому, конечно, строго говоря, не надо было признавать. Ну, вот, вот признали. Ну, а на деле кто противостоит? Ну, кто помогает Донецкой и Луганской республике? Ну, Россия помогает. Чем помогает? Ну, чем может. Как чем? А кто помогает? А что значит Россия? А вот в том, что вот из России добровольцы идут. Что, им запрещают? Преследуют правительство России? Не преследуют. Ну, добровольцы. Они везде есть. И во всех странах, во всех конфликтах участвуют, так сказать, дикие гуси их называют. Ну, захотели и пошли. Как вы можете? Человек жизнью своей жертвовать, вы что, будете в него стрелять? Поэтому в России помогало и помогать будет. И фактически приходится говорить, и мы должны констатировать, что это борьба против американского фашизма на экспорт. Ну, говорит, тогда, а чего вы взяли определение Димитрова? Я его взял, потому что оно истинное, а вы никакого другого истинного мне не найдете. Один товарищ мне предложил взять определение Муссолини. Интересный совет. А какое определение? Потому что другой товарищ говорит, давайте назовем фашизму человеконенавистничество. Но такого нет человеконенавистничества. Они одних ненавидят, а своих очень любят. И себя очень любят. Нету просто человеконенавистничества вообще. И вообще это, тут нет никаких четких научных критериев, тем более материалистических. Или люди прочитали определение Димитрова, что вот фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. И говорят, так у нас же тоже финансовый капитал. Ну, товарищи не очень понимают, что такое финансовый капитал. Да не банковский капитал, во-первых. А банковский, сросшийся с промышленным. Настолько сросшийся, что банки уже управляют промышленностью по существу. Банки контролируют все потоки. Банки все знают, все, на все они влияют. И для этих банков, которые на все влияют и все контролируют, и которые, там, скажем, какой-нибудь крупный частный банк в Америке, больше, чем вся наша банковская система России. И вот эти банки, они чувствует, что им вот эта выборная система только помеха. И у них есть тенденция такая выбросить всякие выборы, всю эту демократию, и банки напрямую будут все решать. А вот решать все напрямую – открытая диктатура. Говорят, ну так у нас тоже диктатура. А при социализме разве не диктатура? Да, конечно, диктатура. Ну, всякое государство – диктатура. Как-то странно товарищи делают такие открытия, которые разжёваны у Ленина и многократно повторены. Кстати, меня спрашивают, а нельзя ли, вот вы там прочитали 55 томов Ленина, это долго, а хочется быстрее узнать. Ну, если хочется быстрее знать, пожалуйста, вот я приготовил такой сборник, он называется «Главное в ленинизме». Это результат, так сказать, ну, такой большой работы. Я сделал выжимку из полного собрания сочинений, где главное в ленинизме сосредоточено, где и это вы можете освоить за довольно короткий период. Более того, я тут недавно захожу в интернет, набираю «главное в ленинизме» и вдруг обнаруживаю аудиокнигу «Главное в ленинизме». Включаю, нажимаю на ссылку, и женщина, так сказать, женский голос, видимо, машинный, читает книгу сначала до конца, а человек, который это сделал, которого я не знал, и для меня это было большим, так сказать, удивлением, неожиданностью, этот человек, значит, поставил фильмы, в которых-то снят Ленин, кадры восстания, кадры революции, соответствующие фотографии, и вот такой, то есть можно вообще лежать на диване, ничего не читать и слушать аудиокнигу «Главное в ленинизме». Это для тех, кто любит, а не для всё быстрее. Вот можно быстрее, пожалуйста. И вы там можете убедиться в том, что разжёвано, пережёвано и Марксом, и Энгельсом, и Лениным, что всякое государство – это диктатура. Более того, у Ленина разъяснено, почему всякое государство – диктатура, потому что диктатура определяется как власть, не ограничена никакими законами. А какими же законами ограничена господствующая власть, если она сама устанавливает законы? Она и не ограничена, а раз не ограничена, то она диктатура. Поэтому не может быть власти государственной, которая не была диктатурой. Поэтому либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. Тот, кто этого не понимает, говорит Ленин, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его ни на трибуну, а на собрание пускать стыдно. И вот эту выдержку вы найдете в сборнике «Главное в ленинизме». Я все эти сборники, все вот эти выдержки, все эти положения о диктатуре пролетариата, которые тщательно во всяких, так сказать, публикациях, во всяких, так сказать, различных работах при Хрущеве, Брежневе избегались, я специально все их выложил, и вы их там найдете. Они, конечно, есть в полном собрании сочинений Ленина. Ну, действительно, это не так быстро можно прочитать. Но ничего страшного, если вам 20 лет, и к 30 годам прочтете. Если вам 30 лет, к 40 годам точно прочтете. Вообще, хочу сказать, что я начал считать, а сколько нужно времени, чтобы прочитать. Да не так-то уж и много. За неделю можно прочитать том, если вы больше ничего не читаете, ничем не занимаетесь. А у нас люди по 5 лет сидят в ВУЗе или по 4 года, и они обществоведы или обществоеды, и они не прочитали за это время. Ну, Ленинское собрание сочинений, а там всего 45 томов, а в году всего 50 недель. То есть 45 томов можно прочитать за год, если вы освобождены, уже вас рабочие крестьяне освободили, кормят, поют, одевают, а вы политолог, или вы там социолог, или вы экономист, или вы юрист, и вы, а Ленин тоже был юрист, помощник присяжного поверенного, и сдал экстерно отлично все экзамены в Санкт-Петербургский государственный университет, читайте. Ну, это можно сделать. Но если вот все-таки вы хотите быстрее, пожалуйста, главное в ленинизме. И когда мы обсуждаем, а многие, так сказать, товарищи, ну, как бы так уклончиво говорят, ну, вот сомнительно, зачем вы берете такое определение? Ну, я беру это определение, потому что я знаю, что такое определение. Могу еще раз повторить. Вот у Гегеля учение о бытии. Тогда вы, когда вы рассматриваете определенное наличное бытие или нечто, или некоторые спрашивают, а чем отличается нечто от наличного бытия? Да тем, что это усложненное бытие, это определенное наличное бытие. Наличное бытие с определенностью. И это не такое наличное, определенное наличное бытие, которое уже представлено как становление, а простое. Что значит простое? Оно еще не представлено так, что одна сторона – это определение, а другая сторона – характер. Оно еще представлено просто как единство бытия в себе и бытия для иного. Некоторых товарищей раздражает там черточки, когда пишут бытие в себе черточками, не отдельно, и когда пишут бытие для иного. Вот некоторые говорят, надо иметь особый язык, философия не должна опираться только на обычный язык, она должна иметь свои категории. Да, вот иногда приходится прибегать к особому языку и к особым категориям, потому что бытие в себе надо понимать как один момент, а не как три – бытие в и себе. А бытие для иного понимать тоже не как три, бытие, да еще для, да еще иного, а тоже как один момент, потому что бытие в себе понимается как равенство с собой, бытие для иного как неравенство с собой, и единство бытия в себе и бытие для иного. И вот Гегель дает определение качества, которое есть в себе, в простом нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто. С в нем бытием есть определение. А в нем бытие – это вот такое в себе бытие, которое противостоит бытию для иного, то есть оно с ним связано, соединено, а раз оно соединено с бытием для иного, оно выходит как бы вовне. И поэтому что такое определение? Если говорить более простыми словами, я могу это изложить, но не вместо того, что написал Гегель, а в порядке истолкования того, что растолкования того, что написал Гегель. Вы возьмите качество одно, не 10 качеств, не мешок со всякими свойствами и с признаками, как говорят, определение – это совокупность признаков, свой, это уже барахло, это чепуха. Качество – это всегда… Определение – это качество, одно качество, это, которое есть в себе, то есть сохраняется в изменениях, и находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. То есть качество, которое во всех изменениях сохраняется и проявляет себя вовне. Если вы коммунист, то вы проявляете, то вы коммунист не тогда, когда у власти коммунистическая партия, а тогда, когда, и тогда, когда она в оппозиции. Если вы коммунист, то это не значит, что вы, так сказать, имеете партбилет, его не выбросили и прячете его под кроватью. А это значит, что вы, так сказать, и сейчас выступаете за интересы рабочего класса, за рабочий класс, и тогда вы себя проявляете как коммунист. И, между прочим, взносы уплачиваете как вот члены Рабочей партии России. Некоторые спрашивают, расскажите подробнее, а что про него рассказывать? Вот взялись люди, так сказать, и сейчас служить рабочему классу, потому что он нуждается в своем политическом авангарде. Нет там первого секретаря, и все решения принимаются на собраниях и на заседаниях комитетов, как так, что при голосовании обеспечивается большинство голосующих рабочие, чтобы партия была партией рабочего класса не только в общем и целом, и по содержанию, но чтобы рабочие считали ее своей. Поэтому есть основания у Рабочей партии России звать в свои ряды рабочих, не для того, чтобы они там были на задних рядах и на задних постах, дескать, вот у нас и рабочие есть, а для того, чтобы они чувствовали себя как у себя дома, как в своей партии. Она действует на правах общественного объединения. Еще раз, вот определение. Поэтому, когда вы говорите, скажем, об определении фашизма, много вопросов по этому поводу, и я поэтому и группирую их, то что такое фашизм? Это открытая террористическая диктатура, открытая. Что значит открытая? Это значит всякая власть – диктатура. Не надо противопоставлять фашизму диктатуру, потому что и фашизм – диктатура, и не фашизм – диктатура, любая государственная власть – диктатура. Разница только в том, что есть прикрытые голосованиями, выборами и всем прочим. Вот это вот демократическая власть, буржуазная демократия, есть диктатура буржуазии. А бывает советская демократия, есть советы, их выбирают по фабрикам и заводам, или даже выбирают потом не по фабрикам и заводам, это уже не совсем советы, а хоть называются советы, их выбирают тоже по площадям и по улицам, но а сущность все равно какая? А сущность – диктатура рабочего класса. Правда, если вы изберете другую форму, может оказаться другая сущность. Но вот если у вас буржуазная демократия, она вам гарантированно дает победу буржуазии всегда. Потому что при буржуазном строе, поскольку общественное бытие определяет общественное сознание, а люди голосуют на выборах в соответствии с своим сознанием, можно гарантировать победу буржуазии. Я вот могу сейчас уже поздравить российскую буржуазию с победой на ближайших выборах по выборам президента. Вот кого буржуазия поставит кандидатом, тот и выиграет. Почему? Да потому что у него в руках есть все рычаги для того, чтобы сознание общественное было буржуазным в своем большинстве, а меньшинство людей имеет пролетарское сознание. Меньшинство. И поэтому уповать на то, что через выборы можно прийти, так сказать, может рабочий класс прийти к власти, смешно. И некоторые товарищи говорят, да не может, говорит, так получиться тогда. Так выходит, что только с помощью революции, да, выходит, что только с помощью революции. Только не надо путать революцию с контрреволюцией, с переворотами и так далее, потому что революция – это некое начало созидательное. Почему слово «революция» даже враги революции употребляют? Потому что это положительная такая категория, положительная, потому что революция устанавливает более высокий общественный строй, который включает в себя все достижения предыдущего строя. А как выступать против более высокого? Трудно. Поэтому пытаются называть революции всякого рода перевороты, вроде там революция роз, в которой, так сказать, победил гражданин Саакашвили, вот, который является буржуазным деятелем до мозга костей, или революция тюльпанов, никакая там не революция, так сказать, одна группировка буржуазии сменила другую группировку, или оранжевая революция, оранжевая чем хороша, тем, что оранжевая видно сверху из космоса лучше всего. Поэтому там, берут и делают оранжевые какие-нибудь комбинезоны, оранжевые лодки и прочее, и прочее. Ну, какая там была революция на Украине? И контрреволюции там тоже не было. Контрреволюция – это переход к прежнему общественному строю. Что, к феодализму перешли на Украине? Вы что, с ума сошли? Никакому феодализму на Украине не перешли. Поэтому нет там контрреволюции. Вот если бы там был социализм, то есть первая фаза коммунизма, вот тогда да. Вот в России контрреволюция произошла. Начиная с 1961 года, когда на 22-м съезде она отказалась от диктатуры, от диктатуры отказалась, а некоторые говорят, у нас тоже диктатура, ну, отказалась от диктатуры пролетариата, пришла к другой диктатуре снова. Какой? Диктатуре буржуазии. Когда установилась у нас окончательно диктатура буржуазии? Окончательно установилась она и экономически уже получила поддержку, подкрепление и основу, уже в 90-х годах. А начался этот процесс? Начался этот процесс в 1961 году. Говорят, ну так когда у нас начался буржуазный строй? У нас был период перехода от коммунизма к капитализму. Этот период занял период с 1961 по 1990 год. 91-й год. Этот как называется период? Это период не капитализма, и не коммунизм, а переходный период от коммунизма в первой фазе к капитализму. И некоторые товарищи, вот многие очень запутываются, говорят, ну что вы называете Китай социалистическим, ну что вы называете Кубу социалистической, почему вы называете Лаос социалистическим? Потому что социалистическая страна по определению, и это страна, в которой установлена диктатура пролетариата. Вот те страны, которые называются социалистическими, а именно Вьетнам, социалистический, так и называется, Социалистическая Республика Вьетнам, или Народная Китайская Народная Республика, у нее в программе партии стоит диктатура пролетариата, или Лаосская Народно-Демократическая Республика, это тоже там установлена диктатура пролетариата, Кубинское государство, Куба, там тоже диктатура пролетариата, то есть все те страны, где диктатура пролетариата установлена, называются социалистическими. Если страна социалистическая, это значит, что в ней а – либо начался процесс строительства социализма, то есть движение в экономике от капитализма к коммунизму. И это движение очень долгое. Вот в России оно заняло сколько? 18 лет. С 1917 по 1936. Ну, 17 лет. Вот все это время страна наша называлась социалистической. Вас это не коробило? Она что, стала называться социалистической, Советский Союз стал социалистическим с какого года? С 22-го или с 36-го? С 36-го года это было уже общество, в котором построен социализм, другими словами, построен коммунизм, но в первой фазе, с родимыми пятнами старого строя, с родимыми пятнами капитализма. Вот что построено было у нас здесь. Но можно было называть страну социалистической, если вы хоть внимательно следите за этим, а что дает изучение науки логики Гегеля, внимательность вообще к понятиям. Надо, если вы берете какое-то понятие, то вы должны его смысл понимать, а не просто, так сказать, вот задавать вопросы и, так сказать, возмущаться, что это, почему это, социализма там нет, а говорите социалистическое. Потому что социалистическая называется страна тогда уже, когда нет социализма, а власть уже диктатура пролетариата. А вот когда будет там построен коммунизм в первой фазе, тогда это будет не просто социалистическая страна, а это будет уже страна, в которой коммунизм имеется в первой фазе, и социализм построен. В этом отношении у нас только одна страна социалистическая есть сейчас, в которой построен социализм. Это какая страна? Это Корейская Народно-Демократическая Республика. А много у нас таких стран было раньше? Много, потому что Советский Союз был страной, в которой, социалистической страной, в которой был построен социализм. Чехословакия была социалистической страной, в которой был построен социализм. ГДР была социалистической страной, в которой был построен социализм. А Польша не была страной, в которой был построен социализм, потому что они не коллективизировали сельское хозяйство, поэтому у них был в городе, так сказать, социалистический уклад, а в деревне буржуазный уклад, и они находились и болтались в переходном периоде, и болтались до того периода, пока обратно не ушли в капитализм. А может быть обратное попятное движение от первой фазы коммунизма назад? Да мы специальный ролик сделали, специальный разведопрос тут здесь был по поводу переходного периода от коммунизма к капитализму, поэтому посмотрите его. И мы рассматривали вот это движение от коммунизма к капитализму назад. Никто не гарантирует. Люди говорят, а где гарантии, что это удержится? Гарантия одна – классовая борьба. Если рабочий класс перестал бороться, если он сам себя убаюкал, или его идеологи убаюкали, или он решил, что можно ничего самому ничего не читать и доверять своим вождям, то надо вспомнить, что писал Ленин и говорил, что в экономике и в политике тот, кто верит на слово в экономике и в политике, тот круглый дурак. Я очень обиделся первый раз, когда до этого дошел, изучая Ленина, а потом дошел до другого места. Кто в экономике и политике верит на слово, тот круглый идиот. Поскольку я не захотел больше быть идиотом и дураком, я больше в политике и в экономике никогда никому не верю. Надо все проверять и перепроверять. Ну, написал такую глупость, так сказать, или сказал Хрущев, что у нас, значит, диктатура пролетариата изжила себя. А классы еще есть, а классы остаются. Они же тогда не будут полностью уничтожены без диктатуры пролетариата. Это у Ленина написано в Великом Почине. И что тогда голосовать за это? Голосовали делегаты 22-го съезда. Они соображали, за что голосуют? Они голосовали против той программы, которая была. Они против той программы, которую партии, которую написал Ленин, голосовали за ту программу ревизионистскую, которую, проект которой написал Хрущев со своими подручными, и который по существу продолжал троцкистскую линию на разрушение этого социализма. И мы и оказались вот той страной, которая, так сказать, вот брошена теперь на волю этого самого буржуазного рынка, который быстро пощипал нашу экономику, и у нас теперь Россия 150 миллионов, а был Советский Союз 300 миллионов. Мы были и по численности такой же, как США, и на втором месте в мире мы стояли по некоторым позициям на первом, скажем, по космосу, и сейчас мы, между прочим, поставляем в Соединенные Штаты Америки ракетные двигатели РД-180, от которых они отказаться не могут, иначе их ракеты «Атлас» не будут летать. И, скажем, вот сейчас договорились с НАСА о том, что будут станцию строить у Луны, а доставка будет обеспечена за счет Российской Федерации. Это благодаря чему? Да благодаря тому, что было создано при социализме. Ну вот я думаю, что это можно вполне усвоить, что такое становление. Мы изучали категорию становления. Переходный период – это становление социализма. Значит, когда идет становление социализма, значит, страна социалистическая? Да. А вы говорите… Но тут же много очень капиталистического. Так это же становление. Значит, есть другая тенденция к ликвидации социалистического уклада и к тому, чтобы победил уклад буржуазный. Это характеристика становления. Вот, скажем, говорят, ну, в Китае же много капиталистов. А у нас что, мало было нэпманов, что ли, в 20-е годы? У нас можно было троих работников нанять законно, легально, наемных работников, то есть действовать чисто капиталистически. И в Китае, скажем, есть возможность развивать капиталистическое производство. Но лучше развивать капиталистическое производство, чем никакое, как у нас получается. У нас поуничтожали предприятия, ну так если бы у нас хоть капиталистически что-то развивалось, а у нас пришли капиталисты, которые не представляют собой самовозрастающую стоимость, а представляют собой самоубывающую стоимость. Лопаются банки один за другим, и банков у нас нет. Говорят, вот, у нас тоже фашизм, потому что у нас много банков, у нас финансовый капитал. У нас не финансовый капитал, у нас нет банков, которые сращены с промышленностью, потому что что такое банки? Тоже надо знать определение. Определение банка – это такая финансовая организация, которая временно свободные средства в хозяйственном обороте накапливает и направляет туда, где есть в них недостаток, в этих самых средствах. Ну, одни, скажем, что-то вот, сказать, продали, у них деньги есть, но они пока не используются, потому что новых закупки не делают. А банк направляет туда, где есть в этом за маленькую процентную ставку. Ну, сейчас вот процентная ставка в Соединенных Штатах Америки 1,75. А у нас 9. И говорят, мы будем его снижать. Так сколько бы вы ни снижали, это немыслимо по такой ставке получать, потому что по этой ставке не может получить ни физическое, ни юридическое лицо из Центробанка. У нас двухуровневая система, есть банки, так называемые коммерческие. А в чем состоит коммерция? А в том, что они просто берут деньги у Центробанка по ставке 9%, накидывают своих 7% и по 16% предлагают. Где такие предприятия с такой нормой прибыли? Где вы такие видели в России предприятия? Еле-еле люди с концами сводят при нынешних хозяйственников. Тем более, что у нас государственный сектор громадный, а в этом государственном секторе создается 70% валового внутреннего продукта, а никакого плана на этот сектор нет. Это единый сектор, это единая монополия. В этой единой монополии и ФАС признала, что у нас государственно-монополистический капитализм оказался. Болтали-болтали про мелкий бизнес, болтали-болтали, что надо его поддерживать, душили-душили этот мелкий бизнес административным путем, разгоняли всяких ларёчников, чтобы они не мешали крупному бизнесу. Это же ерунда по поводу поддержки этого мелкого. Ничего мелкий бизнес крупного не создаст. Вы что, самолеты будете в гаражах или в ларьках создавать, или ракеты, или средства обеспечения, или какой-нибудь технологию компьютерную, ну это смешно, крупные акулы империалистического мира вас съедят, если вы не будете иметь крупный соответствующий капитал. Ну вот в этом отношении надо сказать, что наша развитие показывает, что если вы не будете вести одну линию, будет развиваться другая линия. Если вы не боролись за переход социализма в полный коммунизм, значит, будет линия развиваться перехода социализма обратно в капитализм. Поэтому такой глупости, которую провозглашал Хрущев, что социализм победил окончательно. Да не бывает окончательных побед. Если вы окончательно победили и окончательно разложились, вас окончательно выгонят обратно, прогонят с того места, что вы завоевали. Поэтому никаких окончательных побед не бывает. Бывают победы, бывают поражения. Потерпел поражение социализм в России, но он не потерпел в мире, потому что в мире более чем 1,5 миллиарда людей живут уже в странах, где совершается переход от капитализма к социализму, установлена диктатура пролетариата, это страны социалистические, а в одной в КНДР сейчас социализм. А раньше было много таких, сейчас мало. Вот им и разница. Ничего такого тут особенного нет. Короче говоря, возвращаюсь к главной идее, с которой я начал, к идее о том, в чем суть истины. Истина – это соответствие понятия объекту или объекта понятия. И должен вам сказать, что вот эта вот вторая сторона, это идея, которая, это такая мысль, которая отвечает на вопрос, что делать, она более развитая, более содержательная, более творческая, более высокая, чем просто идея отражения мира. Вот отражение мира – это тоже материалистическая идея, но это идея фейербаховская, фейербаховский созерцательный материализм. В тезисах о Фейербахе Маркс пишет, что вот есть созерцательный фейербаховский материализм, а значит, задача состоит не просто в том, чтобы отражать мир, а в том, чтобы его преобразовать. А вот вторая идея, творческая, в соответствии уже объекта, тому понятию, тому замыслу, той идее, которая реализуется, вот соответствие объекта тому, создаваемого объекта, тому, что было замыслено, то, что было задумано, вот это истина в более высоком смысле преобразующая. У нас, куда ни положишь глаз, везде природа, но очеловеченная. То есть человек создал здания, сооружения, заводы, станки, картины, искусство, культура, наука, образование, спорт. У нас кругом плоды труда человеческого за много-много-много лет, и в основном как раз в те периоды, когда был строй эксплуататорский, и кое-что уже создано и за советское время. И, между прочим, то, что создано в советское время, составляет основу того, что есть сейчас. И вот должен вам доложить о некотором крупном событии, которое произошло. Один товарищ, зовут его Виталий Ломов, насмотревшись разведопросов по поводу диалектики, и слыша постоянные, так сказать, стенания в отношении того, что нету науку логики уже нигде. То есть вроде хорошее дело, взялся народ изучать диалектику, народ побежал в магазин, народ скупил науку логики, которая была. А нынешние издательства, они же коммерческие, им не очень выгодно сейчас выпускать такой труд, который массовый читатель, может, сейчас не будет читать, а прибыль будет не скоро, и поэтому они не торопятся издавать. А вот один товарищ, зовут его Виталий Ломов, решил все-таки взять на себя труд, инициативу и издать науку логики Гегеля. И вот он мне присылает письмецо электронное, что вот, Михаил Васильевич, вы там все печалитесь, что мало науки логики, я вам сделаю, напечатаю вам 1000 штук. Скажите, какая должна быть, какую напечатать, и присылает мне, так сказать, вопросы, а вот какой взять за образец произведения, какое издание взять, и что поставить предисловием и так далее. Ну, я сначала решил, что это сказка или розыгрыш, или какая-то мечта у человека, потому что наше время такое, что здесь как бы это не очень верится в то, что найдутся люди, которые такие сделают подвиги. Ну, я все-таки правильные ответы постарался сформулировать, что, говорю, надо взять, конечно, науку логики за основу, которая была издана в собрании сочинений Гегеля в 1937-1939 году. В 1937 году вышла наука логики первый том, объективная логика, а в 1939-м второй том, субъективная логика. И поставьте, говорю, в качестве предисловия, там пустые рассуждения можно и выбросить, так сказать, в целях экономии средств. А вот поставьте в качестве предисловия работу Ленина о значении воинствующего материализма, где он говорит, если мы не станем кружком любителей гегелевской диалектики, если мы не будем изучать диалектику Гегеля, материалистически истолковывать и применять ее на примере, так сказать, истории, развития науки, техники, общества в том числе, наш материализм будет не сражающимся, а сражаемым. И мы не сможем устоять перед натиском реакции и лжи. Вот некоторые товарищи запомнили приписываемые Сталину слова, которые говорил он или нет, я точно не знаю. В сочинениях Сталина я их не нашел, что без теории нам смерть. Но вот у Ленина точно вот в этой работе о значении воинствующего материализма – это одна из довольно поздних работ, это предисловие к одному из номеров журнала «Под знаменем марксизма», где Ленин пишет о том, какое значение имеет воинствующий материализм, и что без него мы не сможем устоять перед натиском поповщины, перед натиском реакции, мракобесия и лжи. А вот мы и не устояли. Некоторые спрашивают, а как сделать, чтобы мы устояли? Вот появится у нас снова социализм. Ну хорошо, мы вот создадим снова социализм. Ну так если вы создадите социализм, будете глазами и ушами хлопать и не будете вести классовую борьбу за перерастание социализма в полный коммунизм, если вы не примете во внимание то, что расписал однозначно и ясно Ленин в «Великом почине», что пока не уничтожены полностью классы, пока не уничтожено различие между городом и деревней, людьми физического или людьми умственного труда, это дело очень долгое, пока это не произошло, диктатура пролетариата необходима. То есть диктатура пролетариата не только на переходный период от капитализма к коммунизму необходима, а и на весь период социализма, то есть на весь период первой фазы коммунизма. И это написано, разжевано. Некоторые спрашивают люди, так какой у нас тогда социализм строит, это бесклассовый или классовый? Бесклассовый, если это коммунизм, потому что коммунизм – это бесклассовое общество. А как тогда мы, что тогда мы уничтожаем? Ну, вам же объясняли, что есть противоречие. Значит, какое противоречие, следовательно, есть в первой фазе коммунизма? Противоречие между его бесклассовой природой и не полностью ещё преодолённым делением на классы. То есть деление на классы определено в главном и основном – уничтожены эксплуататорские классы, нет классов-антагонистов. Поэтому это уже дает возможность нам говорить о бесклассовом обществе. Но полностью классы еще не уничтожены. Поэтому неправильно будет сказать, что социализм – классовое общество. А как у Ленина сказано в «Великом почине»? Социализм – есть уничтожение классов. Социализм и классы поставлены как противоположности. Или социализм – уничтожить классы и превратиться в полный коммунизм. Либо классы начнут возвращаться назад, пойдет процесс возвратного класса образования, появится снова эксплуататорский класс, и социализм будет уничтожен. Это все можно понимать. Спрашивают, а в чем практическая ценность диалектики? Так если бы у нас люди бы разбирались в диалектике, у нас бы не было контрреволюции, не было бы реставрации капитализма, и не было бы огромных жертв, которые потерпел наш народ из-за нищеты, в которую ввергли трудящихся. И сейчас мы наблюдаем. Вот, пожалуйста. Значит, три года подряд, 14-й, 15-й и 16-й, сокращается жизненный уровень каждого трудящегося. Как сообщила газета «Российская», исследование проведено Академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, и согласно этому исследованию, реальный доход, который приходится на одного гражданина Российской Федерации, сейчас составляет 90,5% от уровня 2013 года. Дальше. А если вы возьмете заработную плату 2016 года, так вот реальная зарплата сейчас составляет, в 2016 году составляла, 92,5% от уровня 2013 года. Потом говорят, а что у нас экономика не идет? Да потому что все меньше доходы. Все меньше спрос, ненужное предложение. Ненужное предложение, останавливается экономика. Остановлена экономика. И вот я должен сказать, и тоже я вот считаю иногда с удовольствием «Российскую газету», там вот одна из заместителей министра труда, товарища Топилина, написала, что надо повысить зарплату. Если вы повысите зарплату, у вас будет спрос. А будет спрос, значит, начнется предложение, пойдет, заработает вся экономика. А кто оппонентами является этой позиции? А оппонентами позиции кто? Да та же самая Набиуллина с ее, так сказать, Центробанком, который занимается удушением наших предприятий, потому что у нас банков нет, у нас ростовщические конторы, и эти ростовщические конторы просто не свои деньги дают в рост, а чужие, которые они взяли в Центробанке, и получают бешеные прибыли, и при этом выводят деньги за границу или прямо вывозят и уезжают туда, как делают некоторые банкиры. Сели на самолет, улетели и до свидания, их не найдешь. И некоторые товарищи, которые это наблюдают, при этом говорят: у нас финансовый капитал. Никакой это не финансовый, это никакие не банки, это ростовщические конторы, это ростовщики, и никакой роли они в развитии производства не играют. Спасибо министру промышленности и торговли товарищу Мантеру. Он отстоял и провел такую линию, что создали специальные фонды, через которые под программу развития можно получить под 5% деньги. Вот это есть. А вот этот громадный денежный фонд, который в распоряжении Центробанка, он нужен для кормления наших вот этих жирных котов, так называемых коммерческих банков. Поэтому, ну, нет тут никакого и финансового капитала, потому что и банков нет. Это вообще черти что. Поэтому надо взять и все эти банки превратить в один банк вместе с Центробанком. И у кого деньги никакие не потеряются. Потому что, значит, вы имели там 3 рубля, и будет 3 рубля, имели 3 миллиарда, и будет 3 миллиарда, а те люди, которые работали в этом банке, будут работать в соответствующем отделении Государственного банка Российской Федерации. Но, значит, наша буржуазия пока, так сказать, даже коллективизма в рамках, так сказать, своего класса не имеет, поэтому она на это не идет, не хочет, ей хочется вот как-нибудь лично обогатиться. И главный принцип это, и это вот приоритет личных интересов, а не государственных. Поэтому столько много коррупции, столько много взяточничества, и поэтому, скажем, ну, тот же самый Улюкаев, уже столько защитников у него, наверное, это такие же люди, которые, как он, берет деньги. Как это так? Говорит, ну, чего там он взял? Ну, это что такое? Ну, что это особенно он сделал? Да у него дома нашли 580 миллионов драгоценностей и денежных средств. Это что, на скромную зарплату министра он это приобрел? И еще 1 миллион долларов на счетах. И еще у него 24 участка там и так далее. Ну, это совершенно понятно, что от трудов праведных не наживешь палат каменных. Не все, конечно, можно, так сказать, заметить и посчитать, где и как, где какую взятку получил. А то, что это не трудовые деньги, это совершенно невооруженным глазом видно. Ну, ничего, там есть у нас соответствующие инстанции, они будут потихонечку разбираться. А есть плакальщики, которые, наверное, чувствуют, что так и за них могут взяться. Говорит, стало, говорит, невозможно жить в России. То есть жуликам становится все труднее жить в России. Вдруг сейчас возьмут и посадят в тюрьму. А я, говорит, деятель культуры. Ну, так среди деятелей культуры один человек всего попался. Нет, не один, еще вот в Эрмитаже. Кое-кого взяли, замминистра культуры одного взяли. То есть нельзя же любое поприще, там, культурное, спортивное, образовательное и другие превращать в поле для личного обогащения. Но это имеет место. Почему? Потому что принцип такой, принцип общества буржуазного – приоритет личных интересов. Если меня взяли на госслужбу, что я должен сделать? Набрать себе как можно больше денег, пока я сижу на этом месте. Долго же я вечно не просижу. Вот так к этому относится. Ну вот теперь я хочу показать ту книгу, которая на самом деле и создана, которую начал создавать товарищ Ломов в подмосковном издательстве, в подмосковной типографии «Чеховский», в городе Чехов, «Чеховский печатный двор», опубликована «Наука логики» в 2 томах, как вот и учил и просил Гегель, «Объективная логика», том 1, и «Субъективная логика», том 2. Ну, что тут теперь при таком издании, что касается того, как это дело истолковывать материалистически? Ну, объективная логика – это объективный мир, это категория объективного мира, а субъективная логика – это категория отражения этого объективного мира в наших головах. То есть проблема истолкования, она как бы просится сама собой. Вот то, о чем говорил Ленин. Я просто читаю Гегеля материалистически. А всякие примечания, где он пишет про Бога, ну, оставьте их, так сказать, можете их не читать, а можете для интереса и прочитать. Вот событие, которое у нас произошло. 1000 экземпляров. Очень красиво издано. Я передал 2 комплекта в библиотеку Академии наук, поскольку я тут записан как главный редактор. Не знаю, за что такая честь, но, как говорится, спасибо товарищу Ломову, опять же, за это. Значит, я передал в Российскую национальную библиотеку тоже 2 комплекта. Товарищ Кузьмин, который является руководителем Московского отделения Фонда рабочей академии, Московского оригинального отделения, он передал тоже 2-томник в Российскую государственную библиотеку. Те сказали, ну, мы, наверное, через месяц тогда, так сказать, её как-то выпустим к читателям. Что касается библиотеки Академии наук, те сказали, да мы это вывесим, вернее, выдадим на выставку новых поступлений через неделю. А в Российской национальной библиотеке мне сказали, что через 3 недели она уже будет доступна. В библиотеку Санкт-Петербургского государственного университета я тоже, имени Горького, я тоже 1 комплект сдал, и там она тоже доступна. И эта книга будет доступна всем слушателям Красного университета, которые могут направлять на имя проректора Красного университета товарища Мордовина Валерия Александровича заявки, присылки им наложенным платежом. И, так сказать, потихонечку мы эту задачу будем решать. То есть те, кто систематически и организованно изучают с помощью Фонда рабочей академии и с помощью Красного университета Фонда рабочей академии науку логики Гегеля, диалектику и материалистически истолковывать для своего, для этого важного дела, значит, вот нам такую помощь оказали, и надо сказать, что это пример того, что были, есть и будут всегда такие русские люди, которые в общее благо ставят каких-то выше, каких-то личных интересов. Хочу от всех тех, кто интересуется диалектикой, кто понимает её важность, её изучения, хочу от лица всех этих товарищей и от Фонда рабочей академии, президентом которого я являюсь, поблагодарить Виталия Ломова и его и партнера Ники за вот такую огромную работу и художественно выполненную работу по изданию «Науки логики Гегеля». Это крупное событие в нашей духовной жизни. Значит, я на многие, сказать, такие вопросы, очень такие крупные, можно считать, ответил. Ну, может быть, еще остановиться надо на этом вопросе о фашизме. Значит, фашизм, согласно определению Димитрова, действительно научному определению, действительно глубокому, это открытая террористическая диктатура. Что такое открытая, понятно. Это, то есть, такая, которая игнорирует, ликвидирует выборы, голосование. Вот у нас фашизм был в России при Ельцине, когда стреляли по Белому дому, когда из танков били по верховному, высшему органу, законодательному органу развития страны. Это фашизм, да. Как только Ельцину разъяснили, что не надо больше стрелять, открывайте снова газеты, вот газета, где я главный редактор, был главным редактором Виктор Георгиевич Долгов, «Народная правда» была приостановлена в это время на 40 дней в связи с чрезвычайным положением в городе Москва тоже, сказали, пожалуйста, печатайте снова, сколько угодно, нет, пожалуйста, выступайте, что хотите, делайте. У нас очень все свободно, у нас буржуазная демократия у нас. Это не значит, что все дозволено и все что угодно, и что можно совершать какие угодно действия. Это значит, что в рамках буржуазной демократии, пожалуйста, выступайте, агитируйте. У нас нет даже государством установленной идеологии. Может, марксизм-ленинизм будет скоро господствующей идеологией. Или вот опросы делали. Один опрос делал Левада-центр. Левада-центр – это что за орган? Это орган, который даже считается у нас официально иностранным агентом, но такой добропорядочный, в том смысле, что он объективно измеряет общественное мнение. Он и замерил, что общественное мнение ставит на первое место там Ленина и Сталина, несмотря на то, что уже сколько лет у нас капитализм. Ну, а решили молодежь опрашивать в интернете. Но в интернете, прежде всего, и молодежь и сидит. Но оказалось, что дескать, сейчас столетие революции, за какую бы вы партию сейчас проголосовали, если бы сейчас было, вот вы попали бы опять в 17-й год? За большевиков. Ну, и, сказать, это факт жизни. И Ленина уважает. Я вот слышал эхо, уж эхо точно уж не коммунистическая радиостанция, говорят, там, ну, вот это как Ленин, который привидел на века. Ну, значит, Ленин устоял, несмотря на все эти ветры, тем более, что, ну, вот если бы наши товарищи с Украины, так сказать, ну, так сказать, поосновательнее бы этот вопрос поизучали, они бы, наверное, знали, что если бы не Ленин, Украина не получила бы большую территорию, своей, не стала бы самостоятельной страной. Прежде чем она вошла в Советский Союз, она в Советский Союз вошла только прежде, чем она вошла, она была страной достаточно крупной. Что произошло? Ну, вот произошло присоединение, собственно, всей Новороссии. Ну, и кто же тогда Ленин? Он Ленин, он как бы мать этой Украины, самостоятельный. Ну, так и надо одеть вышиванку, статую Ленина, и приходите молиться на него, если вы там самостоятельно сделали. Ну, а вы берете и, так сказать, поэтому его подвергаете поруганию. То это люди безграмотные, темные там. Вот в этом смысле вот жалко, что там проходимцы политические пришли к власти с одной стороны, причем с помощью, при поддержке иностранных государств в порядке переворота. И был там какое-то время фашизм. Но теперь там наладили уже у нас, там работают демократические институты, там уже выборы, там уже голосование, там уже все, так сказать, нет такой теоретической диктатуры. А раз так, то там теперь уже не фашизм, а там теперь уже все просто диктатура буржуазии. Какой? Ну, той буржуазии, которая является буржуазией компрадорской. Компрадорская буржуазия – это какая? Которая главный доход имеет от разрушения собственного хозяйства. Компрадорская буржуазия, она проамериканская буржуазия, там она была прорусской, пророссийской. Ее представлял Янукович. А теперь там проамериканская. И поэтому, так сказать, главная цель вообще этого украинского государства на сегодняшний день – это ослаблять Россию и, так сказать, по возможности мешать, так сказать, ее развитию. Некоторые товарищи спрашивают, а вот, может быть, все-таки как вы относитесь вот к попытке Труфанова переосмыслить наследие Гегеля? Ну, так и отношусь, что не тратьте время на, так сказать, чтение пустых, никчемных книг. Этот Труфанов ничего не сделал в науке, а, так сказать, вместо того пытался подсунуть свою книгу вместо вот этого великого гениального труда. Вот товарищ спрашивает, вот вы говорили, что высшую форму движения, материю общественную, что данная форма включает в себя биологическую, химическую, физическую и механическую формы движения материи. У меня вопрос, возможно ли возникновение такой общественной формы движения материи, которая не включала бы в себя? Ну, вот если вставить люди, а возможно все. То есть, а марксизм стоит не на почве возможного, а на почве действительного. В этом плане хочу указать на принципиальное различие двух, так сказать, концепций. Вот марксизм и гегелевская философия, понятие истины у Гегеля в объективном идеализме и у марксизма диалектического и исторического материализма, и понятие научности у Поппера. Вот Карл Поппер, некоторые спрашивают, а вот как вы относитесь к писаниям Карла Поппера? Ну, Карл Поппер, он не дошел до того, что сделал Гегель, он не освоил Гегеля. Соответственно, он пятится назад, он пытается, так сказать, построить что-то без диалектики, без вот этих великих достижений. И он, значит, придумал принцип такой научности, что научной является такая теория, которую можно опровергнуть. Ну, можно, не то, что ее опровергли, и не то, что она неправильная или правильная, а вот можно ее опровергнуть в какой-то ситуации, при каких-то объективно возможных обстоятельствах. Но с этой точки зрения, скажем, марксизм подпадает под это дело, конечно, если марксизм главным критерием истинности соответствия понятия объекта выставляет практику, ну, понятно, что если практика покажет нам, что вот что-то не срабатывает, что-то не получается соответствие, и что этот принцип не годится вдруг такое, а вдруг такое будет. Ну, вот пока этого не будет, и до того времени, пока это не будет, точно так же, как вот не было еще, чтобы логика, которую создал Аристотель, формальная, вдруг перестала быть. А возможно, чтобы она перестала? Ну, возможно. То есть, вообще, вот рассуждение о том, что возможно, это пустые, никчемные, дилетантские рассуждения. И здесь. А возможно, что вдруг тут появятся какие-то факты, которые опровергнут марксизм? Да, возможно. Вот представьте себе, я даже вам пример могу привести. Представьте себе то расстояние, которое достигается всеми средствами, так сказать, слежения и изучения Вселенной. И вот максимальное расстояние, на которое наши там телескопы и радиотелескопы могут достичь. Умножьте его на 2. И там сидит черт. Вы можете опровергнуть меня? Я на 2 умножил специально. Вы, может, через 200 лет только дойдете до такого уровня, чтобы добраться до того расстояния, где сидит черт. А потом вы доберетесь, а и выяснится, что черта уже нет. Ну и меня уже нет. А пока я могу рассуждать, что этот черт занимается тем-то, делает то-то и все придумывать. И вот что придумал Поппер. Давайте, говорит, научными будем называть те произведения, которые, те какие-то концепции, которые, в принципе, можно опровергнуть. Ну, во-первых, можно опровергнуть какие-то концепции истины, и можно, если вдруг что-то такое появится в порядке возможности. А во-вторых, естественно, можно опровергнуть ложные. И поэтому оказалось, что у Поппера в число научных концепций попали и ложные. То есть, вот итог этого действия. Значит, есть наряду с правильными истинными научными теориями еще и ложные. Хотя, согласно Гегелю, наука – это система знаний. То есть, это о знании – это истинные понятия, которые соответствуют объекту. Поэтому, согласно Гегелю, согласно Марксу, согласно Энгельсу, согласно Энгелю, согласно марксизму и согласно немецкой классической философии, которая является идеалистической, нельзя считать истинными то, что не является научным, нельзя считать то, что не является системой знаний. А система знаний – это не то, что подобрали по алфавиту, совокупность знания. Нет, это выведение из одной категории следующих, когда начало есть неразвитый результат, а результат есть развернутое начало. А что сделал Поппер? Он как бы открыл дверь для всякого рода различных концепций, которые ничего собой не представляют, которые являются ложными, и эти ложные идут наравне с истинными. Вот смотрите, у меня вот этот двухтомник – это истинный, да? А вот тут у меня еще есть, вот, а вот тут еще есть. И тоже тут некоторая система. А какая система? Номера поставлены внизу. Я вот их номера по номерам расставил. И что получается? Что получается, что система эта не есть научная система, потому что она не представляет собой системы знаний. Здесь нет никакого выведения, здесь нет соотношения простого и сложного, здесь нет выведения из более простых, более сложных категорий, здесь нет снятия, здесь ни перехода, нет от простого к сложному и так далее. Вот некоторые спрашивают, вот вы пишете там про коммунизм, а коммунизм, что будет за коммунизмом? Ну, почему вы думаете, что надо зачем-то обязательно что-то будет за? Что такое коммунизм? Это строй, который основан на общественной собственности. Был первобытный коммунизм, это конечный коммунизм, потому что как только появилась возможность в связи с развитием производительных сил делать то, что достаточно для прокормления двух человек, появилась возможность деления на классы, рабовладения. Потом три, так сказать, формации, это можно считать как одна формация, это отрицание коммунизма, это рабовладение, феодализм, капитализм. А затем развился общественный характер производства уже раз навсегда. Производство носит общественный характер. Это бесконечно, это не конечное. Это бесконечно, всегда будет общественный характер. Никто не может сказать, что это он сделал, потому что все, что вы берете, все является плодом труда миллионов людей в самых разных странах, в самых разных концах страны и в самых разных концах мира. Куда сейчас вот не пойдите, все китайское. Все китайское. А во всем китайском есть то, что не китайское, и так далее. Все, во что мы одеты, что мы держим в руках, и так далее. Общественный характер производства. Приведение общественного характера в соответствии с общественным характером производства общественных отношений тоже называется коммунизм. Это второе отрицание. Отрицание, отрицание. Коммунизм как отрицание частнособственнических формаций, как отрицание капитализма – это не конечный коммунизм, а бесконечный. А бесконечный коммунизм, он кончается? Ну, как может кончаться бесконечность? Ну, никак не может кончиться бесконечность. А в чем тут бесконечность? А бесконечное отрицание частной собственности. Вы что, не думаете, не может быть попыток при коммунизме полном создавать что-нибудь частное? Может быть, оно отрицается. Но без государства. Не нужно государству, потому что не нужно насилие для того, чтобы делать отрицание в рамках того общества, в котором нет серьезных расхождений в экономических интересах. Раз у нас общая собственность и нет деления на классы, значит, есть общие интересы. Спрашиваю, а какое государство будет? Да никакого не будет государства. А что ж тогда будет? А будет коммунистическое общественное самоуправление. А что это такое? Ну вот Энгельс однажды сказал, что там, вот, будут люди жить не поглупее нас с вами, они разберутся. Некоторые товарищи хотят, чтобы в подробностях было разъяснено, вот это любили делать социалисты-утописты, Сен-Симон, Фурье, ООН. Это было великое дело тогда. Они так разрисовали красиво, что коммунизм или как утопия, или социализм как утопия стал привлекательным для людей. Но это все прошло, уже давно имеется научный социализм, и некоторые спрашивают, а можно сказать научный коммунизм? Ну, говорите научный коммунизм, мне нравится научный коммунизм, говорите научный социализм. Поскольку мы до полного коммунизма еще не дошли, сейчас пока это все равно. Но когда мы дойдем уже до полного коммунизма, я думаю, что тогда наука сделает какие-то новые шаги, но поскольку коммунизм второй, который приходит, который обогащен всеми достижениями человечества за все время существования частнособственнических формаций, и этот коммунизм навечно. А вдруг это кто-нибудь когда-нибудь опровергнет? Да, а вдруг там придут черти, и черти нас всех съедят? То есть вот такого рода глубокомысленные рассуждения я оставляю в стороне, хотя некоторые думают, что вот когда они придумают какую-нибудь чушь, это философствование. Но надо сказать, что вот судя по тому, что написали в своих комментариях наши товарищи, какие вопросы они поставили, это не больше, не столько вопросы, сколько, так сказать, размышления вслух. Видно, что наш народ в лице своей лучшей части задумался о будущем, и задумался о будущем не так, чтобы подумать и все, а задумался о том, что надо, чтобы это обдумывание превращалось бы в действие, и чтобы это действие шло бы к тому, чтобы у нас было возвращено народу то, что у него отнято, потому что народ достоин того, чтобы жить в том обществе, где он господин. Спасибо за внимание. До новых встреч.